Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что в гостях у нас сегодня Алексей Федотов, доктор исторических наук и профессор Ивановского филиала Института управления. Говорим мы о духовном образовании в советское время. А помимо такого ценза, были какие-то еще условия, кто мог, кто не мог поступать в семинарию? Мы в свое время... Есть такое, вернее, знаете, распространенное мнение, что в семинарию не принимали людей с высшим светским образованием и, паче того, с научными степенями. Но я кому-то это сказал, абсолютно будучи уверенным, что есть на сей счет какое-то постановление, но выяснилось, что никакого постановления нет.
Нет,
что это была какая-то внутренняя рекомендация не принимать от Совета по делам религии, который, соответственно, был спущен сверху, но вот официально такого запрета не было.
Нет, бумаги не было, конечно, и человек не мог реально, но по бумагам мог. Наверное, все знают отца Георгия Эдельштейна.
Вот я только что хотел привести с ним пример.
У него же есть его книга «Записки советского священника».
Сельского,
вот,
по-моему, да?
Да, или сельского, наверное, да, сельского священника. И вот он в ней описывает же вот весь этот процесс, как он пытался в свое время поступить в семинарию.
Он был кандидатом филологических наук.
Да, как он пытался, например... стать священником, и какие препоны ему ставились.
Он огромное количество епархий объездил.
Да, и у него же очень большие вот эти были познания в советском законодательстве, и он приходил, когда к советским работникам, он выяснял, что они его не знают. И он им, когда это ставил, им, конечно, это крайне не нравилось всегда. Вот, и поэтому он всегда рассматривался как диссидент. Вот, но будем говорить...
И у него еще есть очень интересное воспоминание, что даже когда он умудрился поступить, или он уже был на тот момент священником, я вот не помню, как там, это можно в книге посмотреть... Даже когда, или он сумел поступить в семинарию, или же он на тот момент был священником, ему вот это не смогли простить. И несмотря на то, что он был кандидатом наук, сам подготовил нескольких кандидатов и огромное количество дипломников, и прекрасно знал, как пишутся работы, ему ставили все время за его работы учебные тройки, а когда он просил профессора объяснить, почему именно тройка, почему такая оценка. Я же сам такое количество дипломников подготовил. Я знаю, как пишутся работы, я знаю, как делаются ссылки, я знаю, как... Ну, прекрасно все знал. Он говорит, ну, потому что смирения в тебе мало.
Ну, это такой подход был.
Семинарский.
Да. А вот, и второго, кого я хотел бы вспомнить тоже слова, это патриарха Кирилла, который говорил о том, что вот в советское время, если человек, например... ну, психически неравновешенный, нездоровый, то его, пожалуйста, легко пропустят в духовное учебное заведение. А если человек очень такой развитый, грамотный, это еще с высшим образованием, то, конечно, путь ему старались всячески закрыть. То есть те люди, которые жили в ту эпоху, они хорошо эти процессы представляют. Вот, хотелось бы здесь, конечно, вспомнить уже более позднее время, вот, воспоминания архиепископа Юстиниана Элистинского-Калмыцкого, который учился, конечно, уже существенно позднее, это уже, наверное, 80-е годы, вот, ему сначала пришлось все-таки пройти военную службу перед тем, как поступить в семинарию. Он поступал ведь после университета, нужно понимать, и ему даже был скандал, что ему не хотели давать диплом. Но все-таки вот он прошел через все эти испытания, он закончил Московскую духовную семинарию, он окончил потом богословский факультет в Бухаресте, в Румынии, защитил там магистерскую диссертацию. Вот поэтому вот все эти люди, которые учились в ту эпоху, в разные периоды. Вот, то есть я основываюсь-то не только на каких-то исследованиях, а еще, ну, на воспоминаниях живых людей, которые внутри вот этих всех ситуаций видели вот те процессы давления. И вот тот же Владыка Юстиниан, он, например, рассказывал, как тяжело было архиепископу Александру, который в то время был ректором московских духовных академий и семинарий, когда он учился, насколько ему было тяжело вот переломить ту корпоративную замкнутость, которая была внутри религиозных вот учебных заведений. А она к чему приводила? К низкому качеству, в общем-то, и студенческих, и академических, и научных работ. Ну, вот митрополит Иларион Алфеев, например, он описывал, говорит, что магистерская диссертация, она, например, что могла собой представлять? Причем это было огромное такое сочинение, порядка, например, могло быть 600-800 страниц. И там, например, два тома – это описание типа симфонии такой по трудам какого-нибудь богослова, а второе это то же самое, просто в таком алфавитном порядке.
И спрашивается, где здесь научная ценность?
Да, вот он говорит, что научной ценности, это труд огромный, материала много, а научной ценности никакой. И фактически, ну, вот эти кандидатские диссертации по богословию, ну, они не соответствовали, конечно, уровню. И даже магистерские, как вот на этом примере, они не всегда тоже могли соответствовать. То есть, ну, что когда революции существовала система, кандидат, магистр и доктор, она существовала и государственная, и церковная эта система. А вот в Советском Союзе была система, что кандидат и доктор наук, но церковь, она сохранила вот эту трехступенческую систему кандидата, магистра и доктора, и ну, докторами, как правило, становились люди признанные.
А в церкви же, ну, система была точно так же по ступеням, как она сейчас. То есть сначала магистр, потом кандидат, потом доктор.
Нет,
или сначала кандидат, потом магистр.
Магистр, потом доктор.
А как это теперь сопоставить с нашей нынешней системой, когда сначала магистр, потом кандидат, потом доктор?
А сейчас просто магистров бывших их сделали докторами.
А, их докторами?
Да, да. Вот, поэтому это так было. Но их немного оставалось, по сути. Поэтому, ну...
Вы, кстати, затронули сейчас очень интересную тему качества образования семинарского, потому что среди моих знакомых, которые вообще никакого отношения не имеют к церкви и порой даже критически настроены по отношению к ней, у многих есть такое впечатление, что семинария – это действительно неплохое учебное заведение, поскольку там хорошо преподается гуманитарная база, достаточное количество языков, предметы родственные светскому, ну, скажем, историческому факультету. Но при всем при том, когда ты начинаешь изучать глубже, ты понимаешь эту оторванность. Вот то, о чем говорил митрополит Иларион, то, о чем говорил архиепископ Александр, что... В общем, вот это стало явно в 90-е годы, когда появилась возможность людям получать, и многие стали получать сразу несколько образований. Кто-то приходил сразу после светского вуза, кто-то после семинарии поступал. И выяснилось, что требования разные, очень разные. Если за семинарский диплом много где проходила работа, ну, такого рефератного типа, да, в которой не было никакой научной новизны, то для светского вуза это нонсенс.
Ну, здесь я бы сказал, что на сегодняшний день ведь изменилось законодательство и разрешена государственная аккредитация духовных учебных заведений, и поэтому они просто проходят все те же требования, которые Рособорнадзор предъявляет к светским учебным заведениям. И там учатся люди, которые получают диплом государственного образца на выходе, и им преподают многие профессора из местных университетов, ну, вот, общие дисциплины. Так вот, я отвлекся от владыки Александра, а у него была какая важная идея в том, чтобы привлечь для преподавания в духовные семинарии людей со светским образованием, желательно, может быть, даже со светскими учеными степенями, которые подняли бы вот этот научный уровень, они бы вырвали вот это духовное образование из той вот замкнутой такой гетто, а, ну, внести вот свежую струю. Но чтобы формально соответствовать, они как-то, вот эти люди соглашались окончить формально тоже и духовные семинарии, чтобы иметь и духовное образование, но сам факт, что они, ну, вошли вот в преподавание, это качественно изменило его уровень. И в этом, конечно, несомненно, его заслуга. Он был и председателем учебного комитета определенное время, и он пытался вот именно сделать систему духовного образования, ну, не формализованной какой-то, а содержательно наполненной.
Мы можем вообще говорить, если мы обращаемся в советское время, все-таки назад, реально соответствующему времени уровню образования? Насколько выпускник семинарии 70-е годы был образованным человеком с точки зрения критериев, которые в этот момент образованию предъявлялись?
Я думаю, что не совсем, наверное, соответствовал тому уровню, который предъявляло время, потому что многие люди, они даже и не понимали, например, отличий православия там от каких-то других религиозных течений на выходе. То есть, а ведь вот когда после вот перестройки появилась, ну, такая вот религиозная свобода, очень много хлынуло в Россию разного рода нетрадиционных сект, очень много появилось разного рода шаманства, ну, и, наверное, те, кто в то время жил, помнят вот, как центральное телевидение транслировало такие вот, ну, буквально колдовские, наверное, акты вот Чумака, который заряжал там Кашпировский через вот свои телесеансы. И там люди же ставили воду, реально верили,
да,
в это.
Да, я хорошо это помню.
Вот, поэтому и наплыв-то был очень большой. И нужно понимать, что вот конец 80-х годов, вот те люди, которые, ну, изучали серьезно религиозный процесс, советские религиоведы, философы, они же говорили о том, что религиозность у населения, она такая, ну, достаточно поверхностная. То есть они во что верят? Например, в разные предсказания, там, шаманов каких-то, в колдунов, в порчу. А религию они рассматривают, ну, рядоположно этому. И потом люди еще не понимали, что религия – это же как от Бога, так и от дьявола, что может быть и сатанизм, а может быть христианство, то есть это может быть противоположные вещи, и все это религия. И, конечно, вот к этим вызовам выпускники тех семинарий не были готовы.
А если говорить не только о церковной составляющей духовной, а о общечеловеческой, ну, к примеру, если мы возьмем священнослужителя молодого выпускника семинарии 70-х годов и поместим его в советское общество. Я все время вспоминаю просто фильм «Конец света», мне кажется, я уже всем про него рассказал, но просто когда мы говорим об истории церкви 60-х годов, он, будучи общедоступным, наглядно иллюстрирует жизнь церкви того времени, и показан священник молодой. Правда, это начало 60-х, это все-таки немножко другое время, но все равно. Отец Михаил, который приезжает на приход и начинает бороться с бабушкиными предрассудками, что, дескать, гром гремит не потому, что... Рассказывает им про физические законы, что гром гремит не потому, что Илья пророк по небу на колесе ресницы разъезжает, про природу электричества, а бабушки недовольны, потому что, дескать, это у нас не общество знания, а церковь Божия. И там задача фильма была показать вред не церкви, а деструктивной секты, которая в селе в этом же действовала. Поэтому церковь была показана с более комплементарных позиций. И поэтому отец Михаил, он такой представитель новой формации советского человека, образованной интеллигенции, именно такого советского образца. А вот, ну, это фильм. А вот как на самом деле обстояли дела в 70-е годы, в 60-е, 80-е?
Ну, я думаю, что с общечеловеческой точки зрения ведь образование большой роли не имеет. И человек, если он серьезно относится к тому, чем он занимается, он через, ну, 10, допустим, 15 лет, он входит достаточно широко в то, чем он занимается, и он приобретает авторитет в той среде, в которой он находится. Поэтому духовенство пользовалось уважением в народе в целом, которое было. Ну и ведь будем говорить, что выбирать-то особенно было не из кого тоже, да, потому что священников было мало, и люди, они как бы ценили то, что есть, верующие.
А какой был средний набор в семинарию в советское время?
Небольшой, то есть он очень ограничивался властями. Почему? Потому что отсекались очень многие из тех, кто хотел, и делались ставка на тех, кто покажется им, ну, достаточно безобидным. Вот. А что касается того, что вы затронули смены вот, идеологии в советское время, кажется, отец Всеволод Шпиллер, кажется, это говорил, у Поспеловского об этом есть в его работе вот, о Русской Православной Церкви в 20 веке. Так вот, он говорил о том, что в советское время сформировалась новая формация даже и архиереев, и священников, которые же не касались дореволюционной жизни, они не знали вот того опыта. И поэтому они советский опыт, они представляли как единственно возможный и как единственно правильный. И они смотрели на то, как приспособить, в общем-то, жизнь церковную к этим вот новым реалиям.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, друзья, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Алексей Федотов, профессор Ивановского филиала Института управления. И мы говорим о духовном образовании в Советском Союзе. Еще одна тема, которая связана, наверное, с духовным образованием. Вот вы сейчас сказали, что священники, пришедшие в 50-е, 60-е годы, это были глубоко советские люди по своему менталитету. Ну, действительно, они все второй половины 20-х, 30-х годов рождения. Это уже даже поколение не воевавшее. Ну, действительно, те, кто поступали там в незакрытые еще саратовские семинарии в 20-летнем возрасте, это те, кто по возрасту не могли попасть на фронт еще. Это были дети войны. Это то поколение, которое вот еще даже частично живо. Это то поколение, которое еще даже вот только-только уходит, увы. И эти люди... Многие из них были комсомольцами, многие из них были пионерами, многие из них воспитаны в традициях советского времени, но вот почему-то каждого из них когда-то коснулась веры, и они поступили в семинарии. И мы знаем, что был такой феномен хрущевской кампании, это выход из церкви, в основном молодых священников. Часть из них, кстати, потом возвращалась. Я даже такую небольшую работу, доклад на эту тему делал, о тех, кто ушел в 60-е годы, но потом впоследствии в разное время, действительно возвращались в очень разное время. Там протоиерей Семен Теплоухов, вышедший в 60-е годы, только в 2000-е смог вернуться к служению. Многие из них были официально, ну, по-моему, отлучены от церковного общения, только два человека были за все время, или три, но многие из них действительно там были не только в запрет отправлены, но официально лишены сана. Но при этом, когда речь заходила в их возвращении, их возвращали именно к священническому служению. Но вот, что интересно, это все выпускники, в основном, если смотреть их биографии, вот этих небольших семинарий.
Ну, разные были, потому что если взять Осипова, например, самого известного, Осипов, он был даже инспектор и одно время исполнял обязанности ректора Ленинградской семинарии. На Реакадемии. Вот, он был профессор, с церковной точки зрения магистр. Ну, здесь, видимо, у государства были какие-то рычаги на этих людей, и оно задействовало, оно не каждый человек находил себе смелость пойти против вот этого давления. Порядка 200 человек вышло за это время, но в итоге государство же, оно на что рассчитывало, что люди, они вот выйдут из церкви, они скажут, что вот я вас обманывал, что это для меня работа, что на самом деле все не так, и люди поверят этому и разочаруются в церкви, а получалось наоборот, что люди разочаровывались вот в этих людях. Вот, ну, в определении синода, да, который вы сказали, там действительно, наверное, человека 3 или 4
там было. Дулуман, Осипов, а, пожалуй, больше никого. Дарманский, может быть, но не помню.
Да.
Ну, это как раз те люди, которые и не вернулись, и не собирались возвращаться. Осипова не стало в тогда же, в 60-е годы. Дарманский умер в начале 2000-х, Дулуман дожил вот до буквально последнего времени. Но это все люди, которые как раз поступали тогда в семинарии на волне. Никто из них не был церковным человеком долго до поступления в семинарию.
Ну, вот Осипов как бы исключение, даже если...
Осипов исключение, но он еще и хиротонии задолго до.
Если посмотреть, например, Осипова, вот работы атеистические, которые он писал, и, например, Черткова, там, ну, условно говоря, книжки, которые тот писал, то это, ну, совершенно разное качество.
Так я к работам Осипова атеистическим до сих пор иногда обращаюсь, когда нужно что-то быстро посмотреть. У меня замечательная настольная книга «Спутник атеиста» под редакцией Осипова, где все то же самое, что он делал в свое время для учебных пособий семинарских, но только с обратным значением. Но там все очень сжато, кратко, емко описано. Очень удобная книжка.
Ну, кстати, вот действительно, советские атеистические книги, они чем отличались, что многие люди, ведь издание религиозной литературы было запрещено, дореволюционные издания тоже были недоступны, они в спецхранах или уничтожены, а вот, а поэтому действительно многие люди, которые хотели прийти к вере и которые хотели получить какие-то знания, они черпали их из атеистической литературы, как это ни парадоксально.
Да, именно так. К 80-м годам, к перестройке, насколько изменилось положение семинарий, насколько больше или меньше людей поступали туда к 88-му году? Потому что мы знаем, что в начале 90-х, когда в семинарии хлынул огромный поток людей, совершенно разновозрастных, и стали открываться семинарии небольшие в разных городах. В Иваново была семинария, и есть семинария, по-моему, сейчас.
Да, есть. Но она была открыта уже позднее, в 99-м году духовное училище, в 2002-м году духовная семинария. А в Костроме, например, пораньше, там в 94-м году даже открыли духовную семинарию.
Но насколько это было... Понятно, что в 90-е годы церковь выходит... на такие лидирующие достаточно позиции в стране, на нее возлагается огромное количество надежд, и очень много людей идет и в монастыри открываемые, и в семинарии поступать. А вот незадолго до этого, в каком-нибудь 85-м году, как дело с этим обстояло?
А дело в чем, что вот до 88-го года практически все оно так было в состоянии стагнации, то есть, ну, ничего не менялось. Но хотя вот я говорю, что вот митрополит Александр, он пытался вот эту ситуацию переломить, он привлекал светских ученых для преподавания в духовных учебных заведениях, чтобы они могли вот оживить вот этот весь схоластический дух, оживить вот эту как бы такую бурсу, скажем, чтобы она стала полноценным учебным заведением, которое готовит людей, действительно способных ответить на вызовы времени. Вот. Ну, а что касается в целом вот этого переломного периода, ну, я как уже говорил, что вот люди-то, они... религиозность имели поверхностную, и они хлынули в храмы в начале 90-х массово, и, ну, крестилось очень много людей, и очень много людей как бы интересовалось этим, а потом ведь отток-то произошел. И, ну, на сегодняшний день все выровнялось, да, и вот хотя сегодня, например, церковь обладает и медийными возможностями, и информационными возможностями, количество тех людей, которые, ну, реально верят, реально готовы ограничивать, менять свою жизнь, исходя из того, чему учит церковь, оно же не изменилось практически, да, оно остается, ну, достаточно небольшим, потому что это всегда сложно, это выбор человека, выбор его пути, и он, ну, не связан даже с образованием, потому что человек, он может быть, там, профессором богословия, как Осипов, например, он может при этом быть атеистом и даже богоборцем явным, который публично же много сил этому посвятил, даже он надгробие попросил написать, что радости и счастья желает вам атеист
Осипов. Ваш друг и атеист Александр Осипов. Mm-hmm. Про него в книжке, которую написал Сергей Львович Фирсов, была такая мысль, что как не было искренности в его служении, так не было искренности в его отречении. Ну, кстати, я бы, может быть, в искренность служения не согласился, потому что он был очень горячим священником долгое время. А вот искренности в отречении, может быть, действительно и не было, исходя из того, что мы о нем знаем.
Сложно это что-то давать оценки, это такие внутренние процессы
человека. Да, это совершенно внутренние процессы. Спасибо большое, мы сегодня говорили про духовное образование в Советском Союзе. с профессором Ивановского филиала Института управления, доктором исторических наук Алексеем Федотовым. Прощаемся, всего доброго, до свидания.
Спасибо, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».